Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена празднику 9 мая. У нас в гостях Владимир Львович Файнберг, все православные. Владимир Львович литератор, билетрист, автор замечательной книги «Воспоминания об отце Александре Мене», многих сценариев, просто художественных рассказов. Левон Вазгенович Нерсесян из Третьяковской галереи, искусствовед, будет у нас, наверное, воплощать начало чувственное, эмоциональное, как искусствовед.
Я попробую.
Ирина Владимировна Карацуба, историк из Московского университета, будет, видимо, воплощать тогда начало памяти, воли, интеллекта. 9 мая, День Победы. Праздник. Я напоминаю, православное значение слова «праздник» в русском языке довольно резко отличается от светского. В православии праздник – это не просто нерабочий, поросший день. В православии праздник – это день, когда мы радуемся о победе над ложью, смертью, предательством. То есть главное значение слова «праздник» – это день памяти мученика. В этот день кого-то убили, митрополита Филарета, митрополита Филиппа, отца Александра Меня, и тем не менее это праздник. Поэтому 9 мая для православного человека по определению, как день, скажем, памяти о Куликовской битве, это прежде всего поминовение усопших. И вот здесь очень остро встает вопрос, а, собственно, кого поминаем? Поминаем ли мы только солдат Красной Армии? Поминаем ли мы партизан? Поминаем ли мы тех, кто погиб в Освенциме? Поминаем ли мы власовцев? Поминаем ли мы гитлеровцев? Итальянцев, которые погибли под Сталинградом, поминаем ли мы американцев, французов, наших союзников, или мы только поминаем, какие сильные были рабоче-крестьянские солдаты в 45-м, как они теперь могут дать отпор взорвавшимся грузинам, американцам, французам, немцам, вытаскиваем оружие, а поминовение, собственно, не происходит, молитва о грехах не происходит, какие могут быть грехи у таких замечательных защитников Отечества. И вопрос, мне кажется, сегодня должен идти о главном. В поп-культуре главное – это любовь, а в церковной традиции чуть-чуть иначе. Здесь и в православной российской культуре популярное изречение, которое приписывает обычно блаженному Августину, Владимир Соловьев это запустил, но он опасался цензуры. Реальный автор – это немецкий протестантский богослов Петер Мейдерлин, писавший под фамилией латинизированной Мильдени. Вот он в 1620 году отчеканил фразу «В главном единство, в спорном свобода, а во всем любовь». Фраза замечательная, она, конечно, о единстве церкви как организации, но, я думаю, не только, но она и вызывает ряд вопросов. А что, извините, любовь и единство – разные вещи? Может быть, единство без любви? И что такое тогда главное, если во всем любовь, а вот в главном – единство? И я тогда, наверное, первый вопрос задам Ирине Владимировне Карацубе. На ваш взгляд, единство, особенно единство во время войны, когда, как говорится, нужно напряжение всех сил, и тогда встает вопрос, допустимо ли религиозная, идейная раздробленность в стране, которая ведет войну за выживание, или именно во время войны единство опережает все остальные ценности и становится во главу угла. Как историк и как православный, как бы вы сказали, как это было в истории России, менялось ли это, какой в этом смысл?
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, мои дорогие собеседники. Ну, так, чтобы ответить на ваш вопрос, коротенько, это так, спецкурсик, да, на семестрик приблизительно, отец Яков. Так что спасибо за такой хороший вопрос. Значит, я почему-то, когда вас слушала, вспомнила фразу из наказа опричным судьям Ивана Грозного. «Судите праведно, наши виноваты не были». Понимаете, ну вот я боюсь, что вот это с нами осталось на всю оставшуюся жизнь, как и вообще много из 16-го и даже из более раннего, из 15 века, да, вот эта московская система, она с нами, и нам еще из этих московских штанов долго нужно будет вылезать. Наши виноваты быть не могут, вот, к сожалению. Поэтому вот всяким власовцам и прочим коллаборационистам сложно с нашим поминовением в молитвах.
Но они же тоже наши, они же русские, или как?
Ну вот с нашей с вами точки. точки зрения, конечно. Но я боюсь, что большинство наших, как выражался Николай Михайлович Карамзин, любезных соотечей, вряд ли разделят эту точку зрения. Все-таки культура ненависти, культура разделения, культура противопоставления.
Минуточку, Ирина Владимировна, так это культура разделения или единства? Потому что ведь позиционируется это как единство, из которого исключены...
Единство против.
А, против русских, против. В том числе.
Нет, против всего остального света, по-моему.
То есть и против своего же генерала, если он...
Ну, он же предатель. Ага. Он вам тут же скажет, что он предатель. И все коллаборационисты, все, кто так в той или иной степени переходил на ту сторону, служил ли, воевал ли, сотрудничал ли, все предатели.
Хотите, Яков, вы же сами сказали, что экстраординарное единство возникает в неких напряженных, да, обстоятельствах, да, перед лицом некой угрозы, люди объединяются, поэтому, видимо, все-таки действительно мы можем говорить прежде всего о единстве против кого-то, против какого-то врага, противника, там, и как бы мы объединяемся для того, чтобы дать кому-то отпор. Я не могу сказать, что вот я целиком разделяю эту точку зрения, но пока крайней мере, из этого, прежде всего, я думаю, исходят люди, которые, ну, скажем, сегодня будут говорить о единстве нашего народа, нашей страны, имея в виду вот тех самых потенциальных противников и врагов, против которых нужно объединяться.
Кроме того, да, я опять же вспомнила проект о введении единомыслия в России, незабвенного автора Казьмы Прудкова, да, который основан на идее службы, как он выражался хорошо, престол Отечеству, да, вот это вот престол Отечества, оно тоже особенно, мне кажется, с 16 века до наших дней не то чтобы шибко поменялось, хотя попыток изменить его было сделано много. И уже в XVI веке этому престолу Отечества были заданы вообще серьезные вопросы, да, Пересветовым, Курбским, другими достойными людьми. Но вопросы эти до сих пор с нами. И проблемы эти тоже до сих пор с нами. Здесь есть над чем задуматься.
Левон Возгенович, вы в Третьяковской галерее. Да. Икона Пресвятой Троицы кисти Рублева, символ, во всяком случае, в учебниках советской эпохи, боюсь, что и сегодня, символ единства Руси. Победа над феодальной раздробленностью. Феодальная раздробленность – вот то, что привело нас к монгольскому нашествию. А как вот централизовали государство, объединились все вокруг Москвы, все стало хорошо.
Понимаете, дело в том, что в тот момент, когда какие-то сложные духовные идеи упрощаются и приводятся, так сказать, всеобщее пользование, они много теряют. И не просто много теряют, а иногда изменяются до неузнаваемости. Думаю, что иногда это делается специально, потому что, ну, скажем, нам нужно было адаптировать Рублева, нам нужно было адаптировать нашу духовную культуру в советские времена. Да? Вот совсем ее выбросить было нельзя. И поэтому, ну, я прямо так вижу, как это все было присочинено с целью того, чтобы вот показать, что Рублев у нас не просто такой духовный персонаж, да, не просто иконописец, а такой вот замечательный патриот-проповедник, я бы сказал так, который проповедует идею государственного единства. На самом деле, здесь, конечно, ни о каком государственном единстве речи не шло. Да? Мы прекрасно понимаем, что речь идет о совершенном единстве, совершенной любви, которую связывают между собой три ипостаси Святой Троицы, о той любви, которая, вообще-то говоря, должна быть образом для всякого внешнего и внутреннего человеческого делания. И вот если можно вообразить себе что-нибудь более противоположное, чем единство перед лицом врага, то это, пожалуй, любовь трех ипостасей Святой Троицы, поскольку врагов у нее, как известно, нет.
Говорил Левон Нарсисян. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа с христианской точки зрения, посвященная войне, единству, смыслу 9 мая, продолжается. В числе наших гостей заочно по телефону Владимир Львович Файнберг, возраст, здоровье. Владимир Львович и современник войны, один из тех немногих людей, кто не воевал, потому что и тогда здоровье было далеко от идеального, но кто жил в те годы, жил и переживал все это, и может быть и свидетелем, и экспертом, если угодно. Владимир Львович, будучи инженером человеческих душ, любит называть себя сантехником человеческих душ. Владимир Львович, вот вы помните, как это было в 40-е. На ваш взгляд, сегодняшние представления о войне, как о времени, когда все сплотились воедино, то ли вокруг Сталина, то ли вокруг коммунизма, то ли вокруг России, то ли вокруг православия, и реальная жизнь 40-х годов военных, и как бы вы сказали, место вот этой жажды единства в человеческой отдельной жизни и в жизни страны?
Ну, я могу только свидетельствовать о моей отдельной жизни. Я хорошо помню, как я, будучи 11-летним мальчиком, на набережной в городе Евпатория, в Крыму, вдруг услышав рано утром, что что-то такое несется из черного рупора над плавучим рестораном у берега. И люди собираются там и расходятся, а потом сходятся все вместе, и я услышал слово «война». И вот впервые в жизни я увидел, как несчастье, а было всеобщее ощущение огромного несчастья, навалившегося на всех нас, сплачивает людей. И в этом было нечто удивительное, я бы сказал, мистическое, которое я не забыл никогда. И прошло страшных 4 года, и будучи уже 15-летним мальчиком, я оказался 9 мая на Красной площади, в этой заварухе счастливейших людей, и видел, как подбрасывали офицеров и солдат, которые тоже оказались на Красной площади, и некоторые были ранены, и подбрасывание это не доставляло им явно никакого удовольствия, им это было физически больно, но какое счастье было у всех, и как поразительно вот это сочетание любви и единства сплачивало просто невероятно людей. С тех пор я ничего подобного никогда не видел, за тем исключением, что много позже, когда я оказался в общине отца Александра Меня и постепенно вошел в круг этих людей, а там все-таки было большинство людей деревенских, женщин, бабушек, с которыми биографически я не мог иметь ничего общего, но у нас было одно общее — Христос. И я вдруг почувствовал на себе, сначала совершенно чужом для той среды человеки, их любовь, их внимание. И как во мне все начало отзываться, я почувствовал это единение и любовь, то должен с горечью признать, что прошло 12 лет моего общения с этими людьми. Но с тех пор, как отца Александра убили, я потерял это ощущение. Оно больше я его никогда не встречал. И, знаете ли, человек экзистенциально одинок. И он одинок так, как, собственно говоря, стал одинок Христос в Гефсиманском саду перед Голгофой. Наверное, это удел каждого. И это очень горько, знать, что ты несколько раз в жизни знал это чувство, которого святее, может быть, ничего и не бывает. Но хотя бы ты знаешь, что оно есть, что оно было, что оно возможно. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.
Говорил Владимир Файнберг. Ирина Владимировна, часто говорят, что Гитлер, готовясь к нападению на Россию, поручил такой план провести, чтобы разделить русскую церковь, в каждой деревне отдельная своя церковь. Ну, обычно это все-таки из застольных бесед, скорее слова Бормана, чем Гитлера. Тут вот некоторое расхождение. И вот тогда Россия не сможет оказать сопротивление. Поэтому говорят, чтобы не повторилось нападение, и вообще во время всякой опасности необходимо сплочение. Опасность, правда, обладает замечательным свойством появляться вот буквально из ничего. То есть вот если нужно сплотиться, вдруг там в булыжнике найдут вражеский радиопередатчик, вдруг еще там что-то. Вот как бы вы сказали, вот всегда ли в истории России, в истории войн, которые приходилось вести России, стремились обеспечить единство для противостояния врагу, для победы. Вот насколько это обязательное условие с точки зрения историка? Побеждают всегда те страны, которые более сплочены, или как?
Вы знаете, я бы сказала, что в истории России не только во время войн стремились обеспечить единство. Да? Наши вот многочисленные смиренные скипетродержатели, да, вслед великому учителю-то, изображение, я имею в виду Ивана Грозного, который эту фразу написал в одном из посланий к Курбскому, портрет которого очередной смиренный скипетродержатель Петр Великий нес, когда была церемониальная процессия после Полтавской победы. Да? Ну а потом, значит, на всех этих же смиренных скипетродержателей еще один смиренный скипетродержатель с трубкой в зубах ориентировался. Да? Вот, они же не только во время войны пытались обеспечить единство, вот, а и во время мира, в общем-то, было то же самое. И я бы так сказала, что вот эта вот идея единства, да, это, с одной стороны, проекция наших страхов, да, с другой стороны, проекция наших надежд. Что на уровне вот каждого обычного конкретного человека, что на уровне государства. Вот чего боится государство, оно пытается преодолеть. Вот, и то, на что оно надеется, оно пытается вот этим вот самым всем внедрить. И так оно, в общем, всегда было, есть с нами пока. Да? А в других странах по-разному бывает, потому что разные политические традиции. Если мы посмотрим на Великобританию, скажем, да, вот там по-разному бывает. Но у нас пока вот такая традиция. И с одной стороны, знаете, вот наше общество чудовищно атомизировано, да, вот как говорила моя бабушка, незабвенная, покойная, усяк собе. Да? А с другой стороны, действительно, вот это какое-то, прости господи, туповатое единство. Да? Вот сейчас вот эта вот свистопляска с георгиевскими ленточками, на которую я просто вот без слез смотреть не могу,
если честно.
Ну, такая официальщина, да? Такое, мне кажется, вот официальное проституирование, в общем-то, очень такого значимого и, наверное, святого символа. Да? И опять же, официальное внедрение единомыслия. Я помню, я горжусь. А вот это вот «я горжусь», да, вот это опять начинается, вот гордыня такая, да, вот как наш второй президент Российской Федерации все время сказал, что учебники должны писаться так, чтобы возбуждать чувство гордости истории своего Отечества. А больше нам никакие другие чувства не нужны, только чувство гордости. Я помню, я горжусь. А чем я должна гордиться? Тем, что по самым скромным подсчетам 28 миллионов погибло, а сейчас уже ясно, что 35, да, из которых, собственно, воины – это где-то 8,5, там, может быть, немножко побольше. Остальное мирное население. Это так вот воевали.
Но это убили немцы. Или, я прошу прощения, я просто не успеваю
тех,
за...
кого не смогли защитить или не сочли нужным защитить. Я думаю, было довольно много таких людей.
Количество мирного населения, да, погибло от бомбежек, от голода, от болезней, от того, от всего, да? И мы этому памятник еще на Красной площади поставили, на коне у нас скачет, да? Вот такому способу вести войну. Я Жукова Георгия Константиновича имею в виду, да?
Ну, не на Красной площади, он...
Ну, практически.
Рядом.
Практически, на подступах.
На,
да,
подступах. Он защищает Красную площадь от антисоветчиков. Это говорила Ирина Карацуба. Я напомню в качестве иллюстрации к вопросу о единстве. Трагедия начинается там, где начинается ложь. И очень часто приходится слышать, что вот Германия, блокада Ленинграда. Но ведь полезно помнить, что ужас блокады Ленинграда связан прежде всего с тем, что руководство города так уж обошлось с продовольствием. Прежде всего. Во-вторых, именно здесь единства не было, потому что в то время, как большинство питерцев умирали с голоду, тем не менее, была очень маленькая, высокопоставленная часть горожан, которая ела и красную икру, и колбасу, и пила шампанское.
Помните у Крона в романе «Дом и корабль» сцену с тортом потрясающую?
Нет,
совершенно.
Не помню, прямо скажу.
Очень сильная сцена. Там, значит, за девушкой, возлюбленной главного героя, ухаживает там какой-то знатный начальник. Это во время блокады он ей приносит киевский торт. Вот весь такой, со всеми завитушками, безе и кремом. И он стоит у нее на подоконнике 3 дня, портится. Она просто сходит с ума, глядя на него. Она не может ни съесть его, ничего с ним сделать.
Говорила
Ирина... Все при советской власти было издано, между прочим.
Говорила Ирина Карацуба. Леон Мазгенович, а вы бы как сказали? Вы все-таки специалист по более раннему времени. Действительно, вот 15 век, это прежде всего войны с кем? Москва, с Новгородом, Москва. с Смоленском, Псковом, Тверью. Вот это ощущение...
Еще Москва внутри себя, не забывайте. Да? 15 век, ну как, 15
век
прославился феодальной войной именно в Московском княжестве, да, которая шла между потомками, соответственно, Дмитрия Донского и их детьми, да, между сыновьями Василия Дмитриевича и Юрия Дмитриевича.
Как известно, писал,
да,
Андрей Михайлович Курбский, издревле кровопийственный род московских князей.
Да, да, то есть, понимаете, если даже воспринимать вот ту духовную культуру, там, скажем, 15 века и более раннего времени, которого мы коснулись, как призыв к политическому единству, можно с грустью сказать, что призыв услышан не был. По крайней мере, он не был в таком роде воспринят. И идея того, что вот... Знаете, это все немножко механически друг с другом соединяется. Ведь я все-таки думаю, что преподобный Сергий Радонежский был прежде всего монах исихаст, который творил уединенную молитву. И единство понимал вот исключительно и прежде всего, да, в том высшем сакральном смысле, о котором мы говорили. И, понимаете, идея того, что духовная, там, исихастская по природе своей проповедь, она пригодна для каких-то там вот политических организаций, это очень экзотическая и очень современная идея, понимаете. Я думаю, что это все как-то существовало раздельно. И тот же самый Юрий Дмитриевич Звенигородский, он мог быть и крестником преподобного Сергия, и ктитором Троицы Сергиевой Лавры, и вообще-то говоря, не исключено, что помянутая нами Троица вместе со всем иконостасом сделана на деньги Юрия Дмитриевича, да, и тем не менее он выступает, в общем, как инициатор, ну, довольно кровавый по рамкам 15-го столетия распри.
Но все-таки кровь основную уже его дети развязали, которые никаких прав не имели. У него были права,
ну,
Юрия Дмитриевича?
Ну, понятно, нет, но это просто ситуация, которая раз повторяется, то есть одно другому как бы не мешает, и никакие вот христианские... Вот что на самом деле поражает в русской истории, ну вот как вот помянутый вами уже неоднократно сегодня Иван Грозный, который, вообще-то говоря, был человек очень богословски образованный, по-христиански тонкий, и даже автор ряда литургических текстов, как мы знаем, да, и тем не менее вот как-то на его жизни личной, на его там общественной деятельности это никак не отражалось.
Говорил Левон Нерсесян. Мы продолжим программу, посвященную проблеме войны как источнику или помехе на пути единства и любви, после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта, совершенного в День Победы 5 лет назад. В Азербайджане арестованы по меньшей мере 5 молодежных активистов, выступавших против торжеств по случаю очередной годовщины со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Один из задержанных уже приговорен к 10 суткам ареста. Пакистанские военные заявили, что 55 боевиков были убиты в ходе крупной операции в долине Сват, контролируемой талибами. Ведомство ООН по делам беженцев предупредило, что из-за боевых действий долину Сват могут покинуть до 500 000 мирных жителей. В Иране зарегистрированы два ведущих реформистских кандидата на пост президента страны. Это экс-премьер Мирхосейн Мусави и бывший спикер парламента Махди Каруби. Иранский суд рассмотрит в воскресенье апелляцию американской журналистки Роксаны Сабири, приговоренной к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Ранее США, а ряд других стран и правозащитники призвали власти Ирана освободить журналистку. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе поездки на Ближний Восток подчеркнул значение межрелигиозного диалога. Прибыв в столицу Иордании, Амман, понтифик говорил о своем глубоком уважении к исламу. В Южноафриканской республике прошла инаугурация нового президента страны Джейкоба Зумы.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную 9 мая, как празднику. Празднику чего? Единство перед лицом будущей угрозы, поминовение усопших в Великой Отечественной войне, или поминовение усопших во Второй мировой войне, или поминовение всех и попыток примириться. Я напоминаю, что на Западе, в Западной Европе, в США, этот день, который отмечается 7 мая, когда была подписана первая капитуляция, в том числе и советским генералам, Сталин был возмущен тем, что его как бы отстранили от такого пиршества, что не Россия первая. И тогда было устроено подписание пышной отдельной капитуляции для СССР. Это не просто сдвиг календарных стилей, это сдвиг пропагандистский, и он продолжается. Так вот, с тех пор, как продолжается этот сдвиг, конечно, это не просто проблема прошлого, это проблема настоящего. Есть ли вокруг враги? Кто они? Как быть? И я попрошу тогда Владимира Львовича Файнберга ответить на такой вопрос. Вот вы говорили, как переживали единство в православном храме. Убили отца Александра Мени, переживание ушло. А как вы думаете, отец Александр обрадовался бы этим вашим словам, что переживание ушло? Обрадовался бы, потому что правда. Но разве так создал нас Господь? Что стоит на пути вот этого единства, которое должно быть там, где благодать, должно быть там, где Христос. И тем не менее, напоминаю слова отца Александра, он говорил в конце 80-х, дадут нам свободу, мы пустим такого петуха, что мало не покажется. И тем не менее, сегодня многие люди прошли через этот, к сожалению, порочный цикл. Приход ко Христу, приход к церкви, переживание единства, и вдруг словно болезненный укол, что там, куда человек открыл свою душу, дух и пришел, и вдруг именно там, ну, так вмажут в душу, так используют эту открытость для того, чтобы превратить тебя в атом в кристаллической решетке, что человек убегает. Это не чисто русская проблема, этот путь прошел и западный мир, и его атомарность, и антицерковность во многом объясняется вот этим горьким, травматическим опытом. Это можно преодолеть, и почему даже в церкви, Владимир Львович, на ваш взгляд, происходит вот эта эксплуатация открытости и жажда единства и любви для какого-то вот дурно слепленного коллективизма, что ли, уж не знаю, как это назвать?
Дело в том, что всякая вещь, когда из нее исчезает Христос, становится мертвой. Я после гибели отца Александра циркался в несколько церквей, несколько общин, и кончилось это для меня плохо, потому что вот я считаю, что я человек терпимый, я не мог вытерпеть чистой формальности в таком деле, как вера. И я почувствовал не только отсутствие единства, но именно то самое одиночество, о котором я говорил выше. И именно такое одиночество, которое испытывает любой человек перед лицом смерти. И я понял, что переживал Христос среди своих уснувших учеников. Дело в том, что отец Александр Мень был исключительно трезвым человеком. Он незадолго до гибели сказал, что когда меня не станет, многие из вас за мной не последуют. Он очень беспокоился о том, что может случиться с его приходом. И надо сказать, что мы, те, кто были прихожанами отца Александра, мы поддерживаем, конечно, дружеские отношения и все такое, но это становится все мельче, все реже, и того, что было, уже, конечно, давно нет. И надо смотреть правде в глаза. И если говорить о том, что было после войны, сразу после войны, об этом опьянении победой, которым я, например, очень дорожу, и для меня этот праздник все равно огромный праздник, то, понимаете ли, надо этим как-то это беречь, этим дорожить, и то прощение, взаимное прощение, о котором и говорил Христос на кресте, оно должно быть нам свойственно. И чувство единения со всем миром, оно дороже любых разногласий, которые нас втравливают политики. Я хочу сказать, что вот эта наша беседа сегодняшняя, накануне 9 мая, она, не знаю, свойственна ли людям, которые слушают сейчас радио, вот это чувство всеобщей любви, всеобщее, у нас пошел огромный раздрай в нашей стране, очень опасный, и надо пока не поздно схватиться за то, что нас объединяло. Ничего нет дороже этого единства.
Говорил Владимир Файнберг. Слово Ирине Карацубе.
Вы знаете, у меня, как у историка, вот два маленьких комментария. Во-первых, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, я давно уже над этим думаю. А после смерти святого, начатое им дело, обязательно погибает в земной жизни. Так было с преподобным Сергием, да? Обитель погибла и стала совсем не той, которой он хотел. А так было с преподобным Серафимом Саровским, который завещал мельничную трудовую общину, которая превратилась тоже, мы знаем, во что, да?
Нет, Ирина Владимировна, вы в эфире, а не в университетской аудитории, так что говорите во что.
Да, она превратилась в Дивеевский монастырь, в котором начались тут же дикие распри, войны и вообще бог знает что, ничего не имевшие, так сказать, отношения к образу преподобного Серафима и мирному духу и всему тому, что он завещал.
И стоится Сергиевой лавой тоже, безусловно, надо пояснить. Потому что, да, наша аудитория, которая
превратилась
туда
в дикого, крупнейшего собственника, да, и вот, так сказать, стяжать и еще раз стяжать. Да, разве это завещал Сергий? Значит, совсем недавний пример. Владыка Антоний Сурожский. Что стало с Сурожской епархией после смерти владыки? Раскол, который специально устроил наша родная патриархия, да, и уход, значит, лучшей части, крошечной части епархии под домофор Константинополя. Тоже есть, конечно, отец Александр Мень был святым, да, и, конечно, после его смерти. А я почему-то, слушая Владимира Львовича, вспомнила отца Георгия Чистякова, на службах которого, на проповедях, вот каждую пятницу я стояла, да. Увы, я могу понять Владимира Львовича. А вместе с тем, понимаете, вот то, что завещано как-то впрямую, погибает, а остальное, наоборот, живет, действует и молится за нас. Я очень чувствую вот это вот молитвенное присутствие и отца Александра Мени, и отца Георгия Чистякова, и так далее. А это первый комментарий. Второй комментарий. Знаете, слишком много домыслов, легенд и слухов, да, вот с тем же вот преподобным Сергием, с тем, как он якобы благословлял Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву, да. Вот то, что у нас сидит в головах, и то, что совершенно все-таки не подтверждается последними исследованиями Рудакова, Данилевского и многих других авторов.
Ну, по-моему, первый это опроверг Владимир Андреевич Кучкин. Еще там 25 лет
Каргалов
назад.
Каргалов,
да, значит,
да,
еще раньше.
Угу. Да, конечно, давно уже все в этом сомневаются, но это сидит в голове, мы не рассчитались с прошлым. Вообще, вот я как историк должна сказать, что с теми представлениями о прошлом, которые у нас сейчас есть в массовом сознании, у нас нет будущего. Увы. Вот тут надо что-то делать.
Хороший тезис, потому что, да, потому что мы действительно должны как-то, мне кажется, спокойно, внятно, вменяемо посмотреть на все то, что мы знаем о самих себе, о своей стране, и выбрать из этого осознанно то, что нам сейчас может пригодиться, и то, что нам действительно нужно. Потому что, знаете, мы очень часто повторяем слова вот по духовное наследие, по культурное наследие, по славные традиции предков и так далее, но вот... Понимаете, когда я говорю про духовное наследие, я боюсь, что я имею в виду совсем другое. И когда я говорю про 15 век, как там, не знаю, про золотой век русской культуры, да, действительно, это так, понимаете, но я имею в виду какие-то совершенно другие вещи. Вот, но я, мне на самом деле тоже хотелось бы прокомментировать слова Владимира Львовича, просто, знаете, вот что интересно, вот у нас пошла речь по поводу расколов, да, в Суржской епархии и так далее, ведь все эти расколы, они осуществляются под знаменем единства. Мы убираем разногласия, да, мы хотим единомыслия, мы хотим этих самых стройных рядов. И в итоге, знаете, никаких стройных рядов мы не получаем, а в итоге мы получаем вот эти вот самые бесконечные расколы, уходы, да, запреты, организация все новых и новых каких-то независимых церковных объединений и так далее. Вот, поэтому, может быть, дело в том, что потребность в единстве должна исходить изнутри человека, а не насаждаться как-то вот как внешне, понимаете, какими-то, и не диктоваться какими-то внешними обстоятельствами. Меня ведь еще один факт поразил вот в первом выступлении Владимира Львовича, то, что были сопоставлены две вещи, в общем, очень трудно сопоставимые. Единство перед лицом некой катастрофы, да, с одной стороны, и с другой стороны, вот это самое удивительное евхаристическое чувство единения и любви, да, которое возникает вот в настоящей общине, да, когда вот все принимают осознанно участие в богослужении и понимают, что происходит. Вообще-то говоря, вот меня, правда, напугало, вот я больше вот именно на этом настаивал, меня напугало подобное сопоставление, потому что мне хотелось бы думать, что это все-таки какие-то разноприродные вещи, понимаете?
Говорил Леван Нерсесян. Владимир Львович, что вы ответите? Действительно, вы упомянули просто... Я к чему говорю, Владимир Львович? Вот вы даже упомянули выражение «опьянение победой», но... К трезвости нас призывает Господь. Опьянение, правда, на Пасху мы поем, что «приедите, пиво пьем новое». То есть хорошо сваренное, крепкое пиво, победа над смертью. Но действительно, вот вы говорите, что хорошо бы единство. А мне вспоминается Остап Бендер. «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Что когда раздаются разговоры о единстве, мне кажется, большинство людей, живущих в России, хватаются за кошелек, потому что они понимают, что сейчас под предлогом очередного выстраивания в шеренгу...
Отличная формула.
Да. У них сейчас чего-то отнимут, оманетят и прочее. То есть вот какое единство ваша душа взыскует, Владимир Львович?
Я просто удивлен дискуссией на эту тему. Я еще раз хочу подчеркнуть, что человек, каждый из нас, как бы мы ни хорохорились, очень одинок.
А Господь, который всегда с нами?
Вот одну минуточку. Это для меня в данном случае чистая демагогия. Человек одинок перед своими личными проблемами, перед своим путем к смерти. И когда происходят в жизни, пускай социальные, еще не церковные события, такие как угроза начавшейся войны, когда люди сплачиваются просто на глазах ребенка, или когда происходит вот этот самый день победы, когда ты видишь людей разных возрастов, разных социальных слоев и прочее, когда всех захватила волна счастья, что... Отведена такая страшная беда, как была война с Гитлером. И когда происходит, когда ты приходишь в храм, где старушки, порой малограмотные, забитые жизнью, которые тебе улыбаются, и эта улыбка их поддерживает тебя. И это все явление одного порядка, для меня, по крайней мере. И никакого в этом ни кощунства. Никакой разницы в этом для меня нет. Я знаю, что человеку очень мало дано настоящего счастья на земле. Но вот эти вещи, это и есть гребень счастья. Другого быть для меня просто не может, да я и не наблюдал. понимаете?
Поэтому... Владимир Ильич, давайте я дам слово Леону Возгеновичу, и потом вы вернетесь.
Знаете, мне, конечно, очень сложно найти какой-то вот собственный опыт, да, аналогичный тому, о котором вы рассказываете, вот этому самому Параду Победы. Я попытался покопаться в своих воспоминаниях и найти такое впечатление. Такое впечатление, ну, у меня было, скажем, 22 августа 1991 года, когда рано утром я отходил
я
от Белого дома.
Я тоже про это подумала,
отходил от Белого дома, выкинув булыжник в канаву, который держал в руках. Ну, в общем, все это вот
булыжник
было.
Орудие искусствоведа.
Да, булыжник. Нет, там, понимаете, там были удивительные люди, но это как бы отдельная тема для отдельной передачи. Суть не в этом. У меня было абсолютно эйфорическое ощущение. Вот оно продолжалось, я вам скажу, до вечера. Вечером мне позвонил начальник стихийно образовавшегося отряда, сказал, что, значит, вот мероприятие новой власти требует нашей поддержки, и чтобы мы завтра приходили в 11 утра, и нам скажут, где строится. Вот, понимаете, замечательная фраза, которую, услышав это, сказал другой мой друг, наконец нашелся человек, который скажет, где мне строится. Вот, понимаете, вот не удержал я это. Вот вечером это состояние прекратилось, потому что вот как только я его из себя стал испускать, сразу же на него нашлось очень много желающих. Его немедленно уловить и немедленно его как-то использовать.
Владимир Ильич, я к словам Левона Возгеновича позволю себе сказать так. Вот сегодняшние участники передачи, они символизируют то единство, которое ценой, в общем, я бы сказал, милостью Божией в России существовало на протяжении последних там 100 лет или 150. Смотрите, фамилии-то какие. Украинская – Карацуба, армянская – Нерсесян. Извините, Владимир Львович, Файнберг, ну и, наконец, ведущий. То есть совершенно разные противоположные концы, окружающие Россию, Армения, Белоруссия, если
извините,
говорить
о еврейских. Как писал Оливер Голдсмит, «Официна джентиум, кузница народов». Это он так Россию называл в 18 веке.
Вот Россия – кузница народов. И вот смотрите, вот Парад Победы. А что, Владимир Львович, у нас было после Парада Победы? Иосиф Виссарионович начал зачищать евреев. И если бы не воля Божия, которая положила конец его жизни, кто знает, остались ли бы в России евреи и врачи. Что скажете?
Мне кажется, что тут нечего, нету двух мнений. Сегодня я слышал по одной радиостанции передачу, посвященную прославлению Сталина, и совершенно открытому. И я понимаю, что я, например, как человек, как писатель, совершенно случайно остался цел и жив во время всех этих катавасий. Но никакого отношения к моему ощущению счастья с единства с людьми это не имеет. Наоборот, это все происходит вопреки этому. И слава Богу, что в жизни достаточно соковой сил, чтобы вопреки разъединениям, вопреки всем мерзостям, которые были, мы остались людьми. Вот и все, что я могу сказать.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг. Ирина Владимировна, вот вопреки, на ваш взгляд, вы понимаете, меня что смущает? Вот была в России действительно феодальная война начала 15 века. Точно ровно тогда же в Англии была война Алые и Белые Розы. Во Франции уж так навоевались с Жанна д'Арк и так далее и тому подобное. Так вот, фактически то, что у нас называется феодальная раздробленность, было во всей Европе. И тем не менее, если мы возьмем сегодня, в Англии 7 мая, ну, день поминовения усопших, Commemoration Day, это же ведь не просто день памяти об англичанах, которые погибли. Это действительно молитва обо всех. И в современном западном мире торжествует, не торопясь, но, насколько я понимаю, все-таки распространяется мысль о том, что лучший способ почтить память погибших и евреев, которые погибли в Освенциме, и русских, и узбеков, и татар. Армия, кстати, была многонациональной, многорелигиозной всегда в России. Вот это не лишний раз плюнуть на могилу там немца, гестаповца, эсэсовца, врага, а в том числе помолиться и о враге. В России, как я понимаю, эта идея кажется абсолютно безумной, что можно молиться о убитом немце, что можно приводить его кладбище в порядок и так далее. Вот, на ваш взгляд, здесь в чем различие? Оно носит вот причина в чем? В том, что западные идеи бесчеловечные, в том, что в России сталинское наследие тяжелое, или есть какие-то еще причины? В общем, можно надеяться на то, что христианское отношение к примирению восторжествует и здесь. Какие бы вы пути предложили?
Значит, во-первых, у меня очень большое сомнение из-за слова «феодальный». Феодальная раздробленность, значит, феодальная война. Я вообще очень сомневаюсь, что в нашей истории был феодализм, особенно если сравнивать его с Западной Европой. Да? Вот. То, что у нас было, оно носит некоторый все-таки неповторимый оттенок. Недаром из наших даже учебников за последние лет 10-12 исчезла вот эта феодальная раздробленность, заменившаяся на политическую раздробленность. И вот эта война между потомками...
Хорошо, Ирина Владимировна, феодальный я беру
назад.
Это на
полях. Да,
на полях. Представим себе, что не было монгольского нашествия, оно было и прошло, но на месте России сейчас существует Тверская республика, Новгородская, Суздальская, Владимирская, Московская, ну, как в Западной Европе, проехал 100 километров, уже новое государство. По-вашему, это было бы нормально, это было бы единством, или как?
Значит, понимаете, альтернатив, конечно, может быть сколько угодно, но их всегда бывает сколько угодно. Да. История, в истории нет никаких закономерностей, только одна закономерность – свобода выбора. Да. И всегда мы видим кучу проектов, которые борются друг с другом. А после все-таки монгольского нашествия, которое было, да, реально образовалось как бы три Руси. Это, конечно, Москва, это Новгород и это Литва. Да? И вот, собственно говоря, потом все дальнейшее развитие свелось к тому, что Москва съела сначала Новгород, а потом долго-долго ела Литву, и в итоге нагрызла ее.
Да, ела к середине 16 века, да.
Ну, раздел Речи Посполитой — это уже конец 18 века. Mm-hmm. Ну, а потом устроили еще четвертый раздел при товарище Сталине. Вот. А поэтому победил вот этот вот московский вариант, да, из которого, повторяю, мы до сих пор как-то вылезти не можем. Что касается того, что, знаете, все-таки не сверху, а снизу. Вот это вот молитва за немца, еврея и кого угодно, она всегда была вот на уровне деревенских бабушек, да, вот, которые хоронили и своих, и чужих. Вот моя сестра моей бабки, она, значит, 9 лет в концлагерях отмахала за то, что была фельдшерицей и оказывала помощь как тем и другим.
Ну, пособница, в наших лагерях?
Да, да, в наших, естественно. Пособница немецко-фашистских оккупантов. Вот. И я думаю, что у нас сейчас тоже, вот даже в виде того, что стали вспоминать, делать и ухаживать за кладбищами тех же немцев, да, на нашей территории. Да, конечно.
На российские деньги или на немецкие? На немецкие раньше ухаживали, помните?
Да, вначале на немецкие деньги. Но откуда же взяться у нас в 90-м годам российским деньгам, да?
Так, ну, скинемся и...
С удовольствием. То есть я что хочу сказать? Что, понимаете, вот Россия, она всегда на несколько тактов позади Европы, да? Вот в таком историческом времени. А минуется этот этап в несколько тактов, и я думаю, что эти гуманистические идеи и до нас дойдут.
Говорил Ирина Карацуба, слово Ливона Нерсесяна.
Ну, я просто хотел сказать, что на самом деле идея молитвы за врагов, она представляется настолько естественной, что вот даже странно, что у нас возникает вот сейчас такой разговор.
Потому что да? Вообще в Евангелии об этом прямым текстом написано. Да,
и мы как бы даже задаемся вопросом, да, вообще нужно ли это, можно ли это. Понимаете, я могу понять очень хорошо чувство человека, да, к которому враг пришел в дом с оружием, да, и которому надо дать отпор. Хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, но это первая естественная человеческая реакция, и мало кто может с ней что-то поделать. Да? И мы не вправе ни от кого требовать, чтобы он как-то реагировал иначе. Да? Хотя, может быть, если бы... Хотя мы знаем примеры того, как, не знаю, к святым в келье приходили разбойники, и они как-то вот с ними другим способом разбирались, да? Не с помощью топора. Да? Но требования святости мы как бы исключаем к обычному человеку и оставляем за ним право за обычную человеческую реакцию. Но эта реакция прошла, да, враг повержен, да, победа одержана. И можно уже задуматься и понять, что, вообще-то говоря, насколько несчастен человек, которого к чьим-то словам удалось поднять из его дома, отправить в другую страну, на другой край света кого-то убивать, насколько он несчастен, насколько он изуродован, и насколько его смерть в бою явилась, в общем-то говоря, трагическим завершением его трагической жизни. И этого человека можно оплакать. Человека, которого сделали убийцей, да, которого сделали врагом и насильником. И вот как можно не молиться за этого человека? Честно говоря, никакого другого подхода к этой проблеме я не вижу. Вот, как-то. Поэтому, понимаете, идея того, что это все превращается в день повиновения, ну да, я могу только согласиться с вами. Вот дай бог, чтобы наша, так сказать, цивилизованность, она возрастала настолько, и наша как бы общая гуманистичность, чтобы мы вернулись к этой элементарнейшей, базовой христианской идеи, да, молиться за своих врагов.
Говорил Левон Лисосян. Владимир Львович, можно, как всегда, провокационный вопрос. За кого вам было бы легче молиться, или за кого вам легче молиться, за Сталина или за Гитлера?
Я не такой высокий человек, чтобы молиться за того и за другого.
То есть вы все-таки считаете, что это высота?
Да.
Не преступление? Это...
Я не такой лихой парень, чтобы за них молиться. Нет у меня сил за них молиться.
А как бы вы... Но сама идея молитвы за врагов или даже, может быть, прощения врагов вас не отвращает?
Я вам скажу по чести так. Я несколько раз был в Германии и шел по ней как по чумной стране, где всюду на цветочках, на крышах кирх, всюду я просто чувствовал развеянный пепел из крематориев. У меня до сих пор все это осталось во мне, и пепел этих сожженных людей, и евреев, и русских пленных, и всех, кого они там жарили, у меня нет прощения никакого. При всем этом я ощущаю это как собственный грех. Это правда. Но сил моих недостаточно, чтобы через это переступить.
Говорил Владимир Файнберг. Если у Владимира Львовича не хватает сил, значит, придется нам, грешным, за него молиться. Я еще раз напомню, наша программа была посвящена 9 мая. Что празднуется в этот день? Празднуется возможность примириться, празднуется необходимость примирения и прощения, или празднуется необходимость бдить, крепить ряды, строиться, готовиться к очередной войне? Для христианина ответ достаточно ясен, потому что Господь на кресте не призвал своих соотечественников, окружающих людей, восстать против римского владычества, добиваться независимости Израиля. Он сказал им: «Прости, ибо не ведают, что творят». А человек призван творить мир, прощение и любовь и в главном, и во второстепенном. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Всех благ, с праздником!
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых жених и невеста, 6 детей и 17 лет.
Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознают. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон человека.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития туризма.
58-летняя жительница города Мельца привезла...
Вирус. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».